Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Калинина. В эфире программа «Четверть часа». Наверное, почти у каждого из нас дома живут питомцы. Кошечки, собачки, иногда и те, и другие сразу. Попугайчики, черепашки, рыбки, хомячки и улитки. Кто-то заводит кролика, кто-то паука. Моя племянница, например, просит подарить ей африканского ежика. В общем, все как в детской песенке. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота. Чижика собаку, Петьку забияку, обезьяну, попугая, вот компания какая. Компания, кстати, действительно хорошая. Не зря же даже в науке принято называть домашних любимцев животными-компаньонами. Ведь они нужны нам прежде всего для общения. Вот проснулся ты утром, а котик просит еды и внимания. Ты его ласково по имени назвал, он тебе что-то на кошачьем ответил. Чем не диалог? Но есть животные, которые живут с нами в одном мире и также нуждаются в нашей заботе. Но они не домашние кошечки, им молочка не нальешь. Да и приходят они к людям только тогда, когда находятся в настоящей опасности. Браконьеры, ухудшение экологии, вырубка лесов, да и просто несчастные случаи, которые угрожают братьям нашим меньшим, живущим в лесах, степях, на берегах водоемов. И если необходимость помогать бездомным животным, кажется, большинство людей понимает, то и диким животным тоже необходима защита человека. Только представьте себе, сколько животных каждый день сбивают машины, сколько гибнет от голода, потому что человек разрушает их среду обитания, сколько птах разбиваются о провода, сколько подраненных охотниками зверей и птиц умирают в мучениях. Все мы знаем о святых, которые общались с дикими животными. У преподобного Герасима был спасенный им лев Иордан. Святые Серафим Саровский и Сергий Радонежский подкармливали медведей, а Паисий Святогорец дал птичке Зарянке имя и каждый раз, когда молился, ждал ее прилета в свою келью. Вы скажете, что все это примеры из прошлого, но они есть и в настоящем. О том, как спасают и выхаживают диких животных в Свято-Духовом монастыре Волгограда, наш следующий репортаж.
В первую очередь стояла проблема, когда стали возрождать монастырь, стояла проблема о том, что была разруха на территории. Отец Василиска, ныне исполняющий обязанности садовника, получил благословение от митрополита Волгоградского Камышевского Германа облагородить эту территорию. То есть здесь изначально получилась такая небольшая парковая зона. Потом отцу Василиску пришла идея здесь собрать коллекцию фазанов. Здесь была достаточно очень красивая, пышная такая коллекция фазановых птиц. Но люди, прознав, что здесь обитают птицы, стали притаскивать сюда подранков. То есть тех, кто выпал из гнезда птичек, тех, кто сбили машины различные. И потихонечку здесь стал образовываться такой, питомник, как реабилитационный центр, да, для вот тех птиц и животных, кто оказался в беде. В принципе, по сегодняшний день мы такой неофициальный статус имеем, как реабилитационный центр для птиц и животных, оказавшихся в беде. Зоосад Святодуха мужского монастыря. Наверное, краткая история будет звучать. Сейчас мы стоим перед вольером с курганником. Птица занесена в Красную книгу, относится к семейству истребиных. И, в принципе, как и большинство обитателей нашего зоологического сада, уже не представляется возможным их выпустить в природу. То есть здесь они уже будут жить до скончания, говорит, своих дней. Потому что одного нет участия крыла у них, другого более болезненно залеплены глаза. Но существует у нас, конечно, исключение. Какие-то болезни бывают, поражают птиц, там крылья, различные или там переломы. Их здесь выхаживают и потом в природу выпускают. То есть так у нас было, в прошлом, позапрошлом году с пустельгой. Эта птица активно поселилась в городе, выпадает из гнезд, люди прямо сюда. И у нас было такое, где-то даже до 20 штук. Собрали их, выкормили, потом в природном парке Волго-Ахтубинская пойма их просто выпускали в природу.
Курганника используют для охоты. Почему он оказался там с залепленными глазами?
Нет, это болезнь была. Болезнь поразила глаза. И человек, по-моему, дальнобойщик, просто рядом с дорогой, просто руками подобрал. Вот так, естественно, такую птицу мы вблизи никогда здесь не увидим. И с одной стороны, хорошо в том, что здесь есть, здесь есть возможность продлить дни их жизни, с одной стороны. А с другой стороны, к нам приходят на экскурсии люди, жители Волгограда, школьники, они хоть вживую могут посмотреть то, что живет в наших степях. Это действительно очень удивительно, потому что вот я, например, никогда не попал сюда трудиться, я никогда бы не узнал, что такие птицы живут на территории нашего городской области. Филина не засни, но он тут живет. Их здесь даже трое. Вот.
Да. Ну ладно, пущай в теньке там.
Но там тоже такая необычная у них история есть про филинов. О том, что одного из них сбила машина, и у него неправильно срослось крыло. То есть вот, люди подобрались и принесли. А в прошлом году буквально залетел на дачный участок филин. Израненный, люди не знают, что с ним делать. Там в шоке привезли, приводят сюда. Мы перевезли его в клинику, с которой сотрудничаем, которая нам очень сильно помогает. Сделали рентген, а у него по всему телу дробь. То есть он был кем-то подстрелен. Не знаю, случайно, не случайно, но тем не менее птице удалось спастись, и удалось спасти, и тут она сейчас вот живет у нас. Ну вот, кстати, вот остатки той коллекции фазановых птиц, которые были привезены сюда, разведены. Вот. Понятное дело, что в природе здесь у нас их не встретишь, и, как правило, разводят для бизнеса, занимаются. Это очень такой не дешевый, на самом деле, как выясняется. Вот. Но старожители очень такие красивые, а вот, и... Что еще про них-то можно сказать-то, да?
Домашние птицы-то, в общем.
Ну, да? В общем, таки да. И самое, что интересное, у них, конечно, здесь нету возможности яйца высиживать. Но они их несут, и батюшка их потом тоже закладывает в инкубаторы, потом выводит, потом там раздает где-то там, либо уже, допустим, у нас когда жили здесь, такая птица, как охотничий фазан, потом их просто тоже выпускали в природу. То есть они уже как бы наполняли нашу тоже природу. К этому вольеру дети обычно сразу говорят, с Кавказа привезли. Вот. На самом деле ничего подобного, это все наши тоже местные жители. Большой – это орлан белохвост, маленький – это степной орел. Вот. Орлан белохвост, почему такое название? Орлан. Другое у него название – рыбный орел. То есть он в основном селится на речках и озерах и питается, как правило, рыбой. У нас рядом матушка Волга. И очень часто мы наблюдаем их здесь над нами парящими. Очень красиво такое, да? Вот. Степной орел уже, как говорит название, селится в степи. Вот. Но несмотря на то, что в природе они, как правило, вместе пересекаются, разные методы выживания, но здесь они живут как старший брат с младшим. Если младший, то есть степной орел, начинает там что-то докучать, как-то приставать, старший может и по лбу дать. Но здесь они в мире достаточно живут, то есть так вот. В любви, согласии, можно так сказать.
Тоже раненые птички, да?
Раненые птички, да. Вот один из них тоже залетел, по-моему, на дачный участок, не смог оттуда улететь по каким-то причинам. У одного отсутствует часть крыла. Как правило, эта птица на больших скоростях влетает в высоковольтные провода, и просто потом эти крылья уже восстановить практически невозможно. А если возможно, то за очень большие деньги, и, как правило, их чисто ампутируют. И, ну, по крайней мере, здесь они дальше живут. Алмазный фазан. То есть относится к виду таких воротничковых фазанов. Существует всего их два вида таких. Это алмазный и золотой китайский. Вот. Ну, все эти птицы приобретены, чтобы они украшали наш зоологический сад. Также они плодотворно весной несли свои яйца, вот, которые, может быть, уже тоже либо уже вылупились, либо вылуплятся, потому что смотри, как батюшка уже закладывал, не закладывал в инкубаторы. Вот. Все существует, в принципе, в основном на пожертвования, то есть желающие люди приходят как средства на содержание этих птиц. Также, вот, допустим, есть у нас жертвователь, который поставляет рыбу для орлана белохвоста. Также есть кто на зерна жертвует, зерна привозит. Там. Вот сейчас дойдем мы для нашего такого самого, как так очень с иронией говорят обычно в церкви, такой рогатенький наш, наши рогатенький, косуля крош. Можно сказать, наш самый крупный житель. Но, несмотря на то, что он такой красивый, достаточно и опасный, потому что есть такие острые рога. Вот, и обычно, когда у него происходит здесь уборка в вольере, его отгоняют в другую часть, перекрывают, потому что он отстаивает свою территорию. Стоит сказать об его истории, что, будучи маленьким косуленком в нашей Градской области, он попал в заячью петлю. Ну, вот, люди пошли осенью в лес за грибами, смотрят, лежит. Думали же, умерший. Идут обратно, обратили внимание, что оказалось, он еле живым. Принесли домой, отпоили его молочком, держали они присадебное хозяйство. И под самое Рождество сюда нам его привезли, подарили. Вот. Естественно, он уже вырос в таких в человеческих, не диких условиях, и он достаточно привык к человеку. Смотря, что он обороняет свою территорию, также доверчиво подходит, все с рук берет. И в природу выпустить уже, понимаете, тоже это просто нереально. Потому что если он пойдет к людям, хорошо, если он к нам придет, мы его яблочком угостим. Он, кстати, яблоки, морковку любит. Но если будут охотники, то это уже, кольцевая жизнь просто закончится на этом. Ставили, конечно, вопрос, тут люди очень сожалеют, вот бы ему пару. Пару привозили, но он ее не принял. То есть он так, с одной стороны, приписывает, что он такой, да, монашеский образ жизни принял, да, живя в монастыре в мужском. Вот, ну, отстаивая территорию, просто не принял ее. Свои рога он каждую осень отбрасывает, и за зиму такие новые не вырастают. Почему же Крош? Крош ему назвали, но существует две легенды, две версии происхождения его имени. Первая, то, что история его связана с зайцем. Фильм «Смешарики», Крош, там есть заяц, который любил морковку, также он ее любит. Вторая же версия о том, что когда люди нашли, думали, что это девочка, назвали его Крошка. Когда же сюда привезли, выяснили, что это мальчик, и изменили уже на имя Крош. Уже так немножко его подстроили. Вот. Так его здесь тоже сейчас жаркие времена поливают тоже, как белых медведей, да, там в московском зоопарке там или где, поливают шланг, то есть создают им такую атмосферу, чтобы, ну, более-менее как-то попрохладнее было, и птиц, и животных тоже так, немножко охлаждаем, потому что нам тоже жарко, а они-то в шубах. Вот. И тоже иногда люди так вот сожалеют, там, ну, люди, которые, может быть, первый раз посещают, а что он у вас такой худенький, вы, наверное, его не кормите, там, голодом морите, там, зимой его видели на фотографии, он такой большой. Дело в том, что к лету, к такому теплому времени года, он меняет свою окраску, свою шубку сбрасывает, и вместе с этой шубкой уходит и жир. Мы тоже, по сравнению с зимним нашим обликом, достаточно худенькими тоже выглядим. Мы те свои куртки дутые поснимали, достаточно выглядим такими спортивными. Так же и он. Так что такой вот у нас... Зверек есть. Малыш, малыш. Да, это тоже наш такой друг. Уже живет здесь около 2 лет. Вот, белый аист с именем Малыш. Вообще, имена здесь у нас, как Адам в саду нарекает, отец Василиск. То есть, кто вот до сих пор своей любовью согревает этот зоологический сад, опекает его, заботится о нем. Вот, и... дал такое имя ему Малыш. Он раньше, сейчас как-то, может быть, немножко смущается, у нас все-таки большое такое количество, он обычно откликался, то есть начинал он песенку, но стоит заметить то, что аисты, они как вот там птички, воробушки, они не чирикают, они стучат клювом. Это обычно начинаешь его звать Малыш, он начинает сразу отзываться, как бы приветствовать. История тоже у него достаточно печальная. Как рассказывал отец Василиск, он находился где-то более 2 лет в заключении, у кого-то на квартире, в темном помещении, его хотели на территории Российской Федерации продать. Но птица краснокнижная, понятно, что это делают незаконно. Его конфисковали, и у нас в Волгограде нету такого места, куда бы можно было пристроить, ни зоопарка, ничего, его передали нам. Вот здесь по сей день он находится. Вот. В природе, понятное дело, он питается лягушками, да, но здесь у нас тоже у него рацион такой достаточно... непростой, но достаточно, можно сказать, недешевый. То есть вот мы тогда занимались, покупали ему белое мясо, куриные грудки, нарезали все, рыбий фарш идет у него вперемешку, специальные грановые заказывали. То есть у него такой рацион достаточно непростой. Но радуется этому, вот, то есть нам здесь, радует своим видом здесь. Вот, и вниманием, конечно, к нам тоже оказывают. Изначально мы из Священного Писания с вами знаем, что мы были созданы вместе уже с природой. То есть, да, мы как человек, как венец творения, и Адам ведь был поставлен, чтобы окормлять тот сад, а в том саду уже были животные, он нарекал имена животным. То есть животные – это неотъемлемая часть нашей жизни, о которой мы должны заботиться и беречь ее всеми, наверное, усилиями, потому что если, вот, грубо говоря, мы сейчас начнем забывать о таких прекрасных созданиях, то, наверное, наша жизнь, ну, просто будет идти, наверное, куда-то в пропасть. И просто человечество начнет, как те же животные, наверное, вымирать. Потому что, наверное, знаете, вот можно представить, наверное, о том, что если мы перестанем заботиться о животных, то тот и о нас может просто перестать заботиться.
Thank you.
Когда человек подкармливает птиц зимой, когда спасает раненых и больных животных, когда выкармливает выпавших из гнезда птенцов, сражается за создание заповедных зон, этим он хотя бы немного восстанавливает природный баланс и выполняет слово Божие «блажен, иже и скоты милует». Успехи в защите диких животных немалые. Только за последние 10-15 лет удалось предотвратить исчезновение зубра. Положительная тенденция наблюдается в ситуации с дальневосточным леопардом и амурским тигром. И все это благодаря усилиям сотен людей, таких же, как мы с вами. Поэтому и наши, пусть небольшие вклады в бережное отношение к окружающей среде, не менее важны. Спасибо вам за внимание и до встречи в эфире. Thank you.